Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа приглашаем вас послушать новую беседу протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директора православной школы. А затем, примерно в середине часа, в эфир выйдет очередной выпуск передачи из цикла бесед профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова «Духовные основы русской словесности». Сегодня он начнет разговор о предпосылках раскола и творчестве протопопа Аввакума.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Господи, благослови. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, настоятель небольшого прихода во имя святого князя Александра Невского и, конечно, директор православной общеобразовательной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского в нашем городе Кинешма. Как всегда, напомню, что появляться в эфире радио «Радонеж», всемирного радио «Радонеж», меня обязывает именно положение директора православной школы, которая находится в таком экономически непростом регионе, во многом зависит от благотворительного сбора. И оказать помощь школе можно, найдя на сайте школы раздел «Реквизиты», сайт школы, можно найти, забив в поисковик слова «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма». Или можно перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. В конце передачи я повторю этот номер. Иногда у меня такое бывает, что раз за разом я переписываю это свое обращение к радиослушателям, поскольку мне кажется, что то я не так сказал, это где-то был не точен в словах, а ведь мне еще и стихи предстоит почитать и сделать к ним какие-то комментарии, всегда волнуюсь. Иногда получается с первого раза, а вот это раз уже далеко не первый, и много раз я брался переписывать, волновался, хотя уже много лет, казалось бы, выступаю по радио «Радонеж», и прошу у вас снисхождения, если что, получится не так. В итоге я решил сделать акцент на стихи, почитать стихи. Но я занимаюсь стихосложением, не дерзаю называться поэтом, конечно, но когда-то, еще с детских лет у меня появился к этому интерес, а покойный духовник нашей епархии, иеромонах Иоаким Салтыков, в прошлом протоиерей Виктор, он, конечно, благословлял всегда занятия поэтическим творчеством со стороны духовенства, ну и вот всегда был рад послушать мои стихи. И, имея благословение нашего почившего духовника даже на это, я и продолжаю заниматься стихосложением, пока Господь дает сил и разум. Сейчас прочитаю вам, дорогие радиослушатели, стихотворение «Медея». «Медея». Навеяно, конечно, Еврипидом. Последнее время все как-то Еврипида приходится читать. Но вы уже слышали в прежних передачах стихотворение по трагедии Вакханки, а сегодня будет Медея. Но, понятно, не читал бы я ни Еврипида, ни другие многие книги не смог бы прочитать, если бы не боролся с интернет-зависимостью. Вот это все время тянет душу в интернет, загадочная бесконечность сети, но берегитесь, дети, дети, у сети есть конец, но выхода в ней нет. Пока вот таскаешь с собой мобильно-сетевые вот эти устройства, смартфончики и прочее, очень трудно сосредоточиться на чтении, ну, по крайней мере, крайней мере, я это давно за собой замечаю. А вот несколько месяцев воздержания от интернета на дому, они начинают давать такие положительные результаты, что начинаешь чаще держать книгу в руках, и не только Священное Писание, например, или поучение святых отцов. Ну и вот, скажем, Еврипида, поскольку есть у меня такой интерес к классике и к эпохе античности, с годами интерес появился. Ну, давайте уже я прочитаю стихотворение, а то обещал, а сам болтаю не весь что. Медея. О, Еврипид! О, странная идея! Когда мы засиделись как-то раз, ты мне читал трагедию Медея. Пока мангал к рассвету не погас, пока в монастыре не зазвонили к обедне ранней. Еврипид, о, ты ли сам сочинил свой запредельный бред? В нем ничего особенного нет. Ты трагиком именовался гордо у древних эллинов, что жили в старину. Но я вот видел бабушку одну. Она не помнила количество абортов, но сделала их больше 10, убив детей за жизнь свою немало. И каялась, поскольку умирала, но душу все же надеялась спасти. Тебя же, Еврипид, превозносили, ты лаврами увенчан был не раз. А жаль, что ты родился не у нас. Таких историй наберешь в России, таких у нас узнаешь ты людей, таких суровых жизненных сюжетов, что для толпы трагических поэтов хватило бы на 1000 Медей. Вот такое стихотворение Медея. А жаль, что ты родился не у нас. Таких историй наберешь в России, таких у нас узнаешь ты людей, таких суровых жизненных сюжетов, что для толпы трагических поэтов хватило бы на 1000 Медей. Да, вот, конечно, Медея — это она в состоянии аффекта, бегает с ножом со своими детьми, это выглядит, конечно, очень трагично, но у нас, конечно, тоже всяко бывает, да еще и не такое случается, но, конечно, приходилось мне, как священнослужителю, встречать таких пожилых женщин, которые вот уже каялись, что много-много убили своих собственных детей, и без всякого, просто вот жили они так, без всяких, как бы сказать, экстремальных обстоятельств, просто в силу того, что, ну, слава Богу, конечно, если приходит покаяние, потому что Господь наш милосерд и может просить многие тяжкие грехи, если человек кается искренне пред Богом. А вот многие ведь и не каются, потому что грех имеет свойство убивать душу человека. Есть ведь и у души своя смерть, как и смерть у тела, и эта смерть приходит через грех и незнание источника жизни, то есть Бога. Конечно, велика премудрость Божия, как нам к ней приблизиться, как нам ощутить его присутствие. Вы знаете, я получал образование в советское время, ну, светское образование, так сказать, и вот в медицинском институте учился. И вот эта вот система советского образования, она напрочь у меня отбила интерес к философии, прямо в самом начале его погасила. Эти бесконечные конспекты из классиков марксизма, ленинизма, понимаете, эти вот советские учебники, они были, в общем-то, достаточно тяжелы для понимания здравомыслящим человеком, на мой взгляд. Да и, собственно говоря, учиться философии, видимо, надо как-то иначе, что ли. Я всегда, знаете, говорил, что русскому человеку философия не нужна. Русские люди, мы получили православную веру уже готовой в ее и догматическом содержании, и в каноническом строе. А русский наш народ не проходил вот этого долгого мучительного пути каких-то напряженных поисков, который древнегреческие мудрецы оставили о нем память в своих сочинениях, и читая древнегреческих философов, мы всегда как-то удивляемся, что иногда вот представление о божестве, наблюдая за природой, за душой человека. Древнегреческие философы иногда формулируют представление о природе божества очень близко к библейскому. И понимаешь мысль иных святых отцов, что вот эта философия античная, она была таким детоводителем ко Христу, как, например, у евреев Ветхий Завет и закон Моисея, понимаете? Вот та премудрость, которая закладывалась в Древней Греции, в философских школах, те представления, они фактически готовили общество к восприятию Евангелия. А ведь после походов Александра Македонского, в общем-то, эллинизм распространился на огромных территориях, включая и Иудею, которая входила в состав эллинистических государств, затем Римской империи, и поэтому, в общем-то, и в Евангелии, когда вот мы читаем его, зная, ну, хотя бы в общих чертах историю того периода, ты понимаешь, что иногда звучат не только мысли, вот основной смысл которых нам кажется понятным, а за этим основным смыслом еще и скрываются ответы на те вопросы, которые были поставлены лучшими умами того времени. И даже вот в таких простых словах, как «Марфа, Марфа, печешися и молвишь о мнозим», едино же есть на потребу «Мария же благую часть избра, я же не отымется», это не я, 54-е зачало от Луки. И когда слушаешь, вот, ну, скажем, аудиокнигу я прослушаю, такой сложный для понимания диалог Платона как Парменид, и там вот это рассуждение о едином и многом, и тут ты понимаешь, что... А вот в Евангелии дам вот этот простой ответ. Почему и в Акафисте Богородицы мы слышим такие слова «радуйся, афинейское плетение растерзающее». То есть она, вот эти вот хитросплетения, из которых эти философы никак не могут прийти к той истине, которая ускользает, потому что существует противоречие между мифологией и богами, в которых верит народ, и плодами премудрости, когда философы, глядя на мироздание, на душу человека, приходят к совсем другим представлениям о природе божества. И вот это противоречие между мифологией и философией, как оно разрешается? Оно разрешилось только Евангелием. Но я уже опять заговорился, поэтому читаю стихотворение «Пир». Почему я про философию заговорил? Стихотворение «Пир» навеяно диалогами Платона, ну и, конечно, в первую очередь диалог «Пир», один из самых, казалось бы, таких простых для прочтения и понимания, имеющий в основе даже такую, как бы сказать, сюжетную составляющую очень, позволяющую даже делать аудиоспектакли, попадались вот такие вещи по этому диалогу. «Пир. Пройдут эпохи, сменятся законы, века плывут вперед, а не назад, но не забыт тот пир у Агафона, где гостем был еще живой Сократ. Аполлодор пересказал Главкону, Платон подробно записал потом, но это не читают миллионы, и мы без философии живем. У большинства премудрость не в почете, была бы сеть, и человек уж рад. Господь благословит, тогда зайдете на пир, где гостем был живой Сократ. А так особо ничего не надо, ты также зван, ты в это твердо верь. Пример возьмите с Алкивиада, стучитесь громче, вам откроют дверь, ответы у святых отцов найдете. Спасительней Платона восто крат, стучитесь громче, может быть, поймете тот странный пир, где гостем был Сократ. Вот такое стихотворение. Ответы у святых отцов найдете, спасительный Платона восто крат. Стучитесь громче, может быть, поймете тот странный пир, где гостем был Сократ. И вы понимаете, вот иногда настолько убедительно звучит эллинская философская мысль, и так долго она владела умами, что даже святые отцы, они должны были с этим полемизировать, потому что неоплатоники, они, в общем-то, составляли такую даже конкуренцию церкви в интеллектуальном плане, и святыми отцами фактически была выдвинута и поддержана та мысль, что источник философии Платона находится в Ветхом Завете. Вот Платон ездил в Египет, там общался с представителями иудаизма. Вот, конечно, скажем, блаженный Августин это допускает, но считает сомнительным, а Иоанн Златоуст, он прямо говорит, он очень, конечно, обличал вот эту философию, ополчался на нее Златоуст, как я читаю в беседах на Евангелие, и он объяснял то лучшее, что в философии есть, именно заимствованием, то есть это как бы он видел ее вторичной по природе, но на самом деле никаких доказательств того, что Платон мог пересекаться с иудеями в Египте, нет, и в диалогах это нигде не звучит, наоборот, Сократ, он ссылается на манитиньянку Диотиму, которая его наставила в «Премудрости» в диалоге «Пир», и нигде не упоминается. Сократ-то уж в Египте не был, то есть, конечно, а ведь именно в диалогах в первую очередь речь идет об учении Сократа, поэтому мне, конечно, вот близка та мысль, что эллинская философия – это память о тех поисках, которые лучшие умы человечества вели в области духовной, то есть поиски истинного представления о божестве и пути спасения, который открылся миру только в Евангелии. А вот следующее стихотворение, оно, конечно, простенькое, про Хэллоуин. У нас же в ноябре-то, в начале ноября тут Хэллоуин, понимаете, снова принялись отмечать. Одно время не было у нас никаких Хэллоуинов, казалось бы, вот с началом СВО вроде прекратилось это все. А сейчас вот люди как-то снова и объявления в интернете были, что в таком-то заведении отмечается этот странный праздник, и детки попадались, которые ходили по улице с рогами на голове. Конечно, я думаю, в Москве-то такого нет, это только вот наша дремучая провинция удивляет такими эпизодами, но на эти эпизоды откликается душа поэта таким вот стишком. «Сердце гложет, тревога, кручина, дождь осенний, темно за окном. Приближается ночь Хэллоуина, снова включат весь этот дурдом, понаденут бесовские рожи и пойдут завывать на луну. Да какого позора, о Боже, довели мы родную страну». Вот. Мы, конечно, именно сами ведь во многом виноваты, понимаете, но зачем у нас на улицах, скажем, города нашего, ну, на крупных, естественно, улицах, люди свои заведения и магазины называют, типа, такими словами «ти-рум», «он-лью», вот, и едешь вот так вот, и видишь, что то тут, то там латиницей звучат вот эти англицизмы в названиях разных наших коммерческих заведений, ведь это же кинешма, понимаете, и получается, что у нас идет борьба с коллективным Западом на полях сражений, а коллективный Запад у нас в умах и в душах людей свил себе уютное гнездо, понимаете, и мы оказываемся в таком вот странном положении, вы знаете, вот про Запад-то. Я еще все книжки читаю, книжки и разные попадаются мне для прочтения вещи. Вот недавно песню о Нибелунгах прочитал. И понимаете, ее можно сравнить со словом «полку Игореве». То есть написано в одно и то же время примерно. Страна, в которой, в общем-то, христианство еще как традиция складывается, развивается. Вот у нас это домонгольский период, ну, 13 век, я так понял, песня о Нибелунгах. Обе вещи, они как бы исчезли из поля зрения читателя в средние века, потом были переоткрыты, снова актуализированы. И насколько вот слово «полку Игореве» показывает, что наш наши-то предки, они хоть, конечно, тоже много всего творили в ходе своих вот этих распри междоусобных, но все же вот в нравственном отношении, насколько вот этот памятник слову полку Игореве выше выглядит и целомудреннее, хотя, конечно, в песне о Нибелунгах есть своя такая мрачная эстетика, но вот убить ребенка просто так вот, знаете, пить человеческую кровь убитых врагов. Это вот, понимаете, в наших памятниках я не помню таких вещей. Ну, если уж Баба-Яга какая-нибудь, ну, понимаете, совсем отрицательный герой, а не то, чтобы главные герои такими делами промышляли. А ведь вот в песне о Нибелунгах-то там именно этими героями и любуется анонимный автор. И... В общем-то, есть что сравнить и сделать вывод. А мы справляем Хэллоуин, ну нет, мы-то не справляем, сохрани бог, но у нас справляют Хэллоуин, и получается, что будут ли наши соотечественники достойны памяти тех великих предков, которые оставили нам вот это слово полку Игореве и всю нашу историю и православную веру, и стараемся мы, стараемся, в общем-то, традиционные, так сказать, для нас ценности проповедовать, государство об этом заботится, а в то же время видим, как коллективный Запад, так сказать, проникает в души и сердца людей. Вот такие вот мысли. Ну, Хэллоуин, в общем, навел на размышления. Ну, из таких вот проходящих стихов о простых жизненных сюжетах скажу, что я тут убирался в своем беспорядке и много лет не трогал самовара, а потому что он потек, а самовар я потом купил новый. А вот этот старый самовар перемещал и нашел под ним диктофон. Ой, этот диктофон много лет уже, как не был у меня в руках, я забыл совсем про него, а он лежал под самоваром. И вот, заглянув в содержимое диктофона, я там нашел целый архив своих стихов, песен. Я ведь и музыкой когда-то занимался, брал уроки, упражнялся на гитаре, но, в общем-то, все это было забыто и вдруг открылось, и некоторые вещи я даже прослушал не без интереса и хотел сохранить, но не все опции данного устройства мне были знакомы, и решил я поэкспериментировать, понажимал на кнопочки, и так уж вот получилось, что случайно я весь свой архив удалил с этого диктофона, и он весь пропал. Конечно, эти произведения сами по себе, можно сказать, и не пропали, потому что они есть в других форматах, но... Внезапное для меня удаление этого архива, за которым стояли годы жизни, которые после всяких, ну, там, ковида, там, химиотерапии, вот все, что мне на память очень сильно ударило, многое стерлось, всплыло, и вдруг раз, опять исчезло, и получилось такое стихотворение «Удаленный архив». Нажал на кнопочку, и всем большой привет! Я удалил свои стихи и песни, и весь архив, и стало интересней, и этого архива больше нет. О чем писать? О том, что все прошло? О том, что примечтавшись не сбылось, да, это кончилось, другое началось, и с этим жить, и это не смешно. Да отленно все, все обратится в прах от императора до глупого поэта. Нажал на кнопочку, и вот архива нету, и смысла нет в утерянных стихах, но жизнь и смысл, конечно, не пропал. Не удалить войну, любовь и веру, и прошлого великие примеры, и смыслы, о которых написал. Вот так вот, да. Поэзия все же для меня в первую очередь это движение не рифмы и ритма, хотя это такие важные составляющие, а именно движение смыслов поэтических. Ну и эти поэтические смыслы, они уж точно никогда не пропадут, потому что они даже и отчасти независимо от нас существуют в объективном мире, в объективной реальности, а мы их только фиксируем, фиксируем. И вот покойный наш отец Иоаким, он еще, когда я написал это стихотворение, был протоиереем Виктором, он очень благословлял вот эти поэтические занятия. И вот следующее стихотворение, вот именно его я имею в виду, посвященное ему при жизни, он очень, понимаете, был, любил деревню и жил-то в жарках. Это такие жарки, до них и не каждый знает, как доехать, вот. И ему я посвятил вот это стихотворение. Вспомнил сейчас о нем, а фотография вот у меня тут сзади стоит. В директорском кабинете моем. я бы уехал в деревню далекую, что на карте ее даже нет. Понад берегом травы высокие, и не ловится там интернет. Божий храм над погостом белеется, славит Бога среди рощи берез. Там молитвою сердце согреется, с вышним миром и радостью слез, тихий благовест пред литургию. Бор темнеет, роса на лугах, и наполнится сердце Россию. В этих мрачных последних веках только поздно тропа за околицей утонула в бетонные сны, в паутине сетей мегаполиса, далеко от родной стороны, и душе, что по миру скитается, только снится забытый покой. Где тропинка, что в небе теряется? Где березы и храм над рекой? И душе, что по миру скитается, только снится забытый покой. Где тропинка, что в небе теряется? Где березы и храм над рекой? Но вот в те годы ради существования нашей школы я должен был участвовать, в общем-то, регулярно в православных ярмарках, бывать в Москве, и, представляете, из Кинешева в Москву ездить 1-2 раза в месяц, круглый год почти, что это вот, ну, летом только там ярмарки как-то стихали, и вот это вот только поздно тропа за околицей утонула в бетонные сны, в паутине сетей мегаполиса, далеко от родной стороны. Это, конечно, память о тогдашнем моем образе жизни, который для священнослужителя очень был тяжел, потому что это стоять за прилавком. Ну, наверное, людям было интересно пообщаться с батюшкой на этом вот православном базаре. Тоже много жизненных сюжетов я черпал в этом, так сказать, пространстве православных ярмарок, регулярно об этом писал, мы с вами говорили. Но сейчас это все в прошлом, но я и не жалею, потому что сейчас бы, наверное, мне уже не по здоровью бы было даже вот так вот ездить и постоянно бывать в Москве. И хоть я и живу не совсем в деревне, а Кинешма – это райцентр, второй по величине город Ивановской области, но, конечно, с сокращающейся численностью населения. Смертность у нас, увы, смертность 5-7 раз, вот так понедельно ее публикуют, раз в 5 она превышает рождаемость, то есть население Кинешмы сокращается, но будем молиться Богу, потому что благодать Божия не сокращается никогда, и Господь пребывает со своей церковью. И эти вот сюжеты, которые давали для меня поездки в Москву, сейчас, конечно, сменились другими. Вы, дорогие радиослушатели, замечаете, что я больше работаю с книгами, с литературой. Тут у нас прошла эпоха викингов, и Эллада, и Древняя Русь. Обо всем мы с вами говорили, и я это иллюстрировал стихами. Но раз уж вспомнилась Москва и православные ярмарки, а начал-то я эту передачу с Медеи и с Еврипида, то давайте Еврипидом и закончим. Я, конечно, должен был бы еще попросить не отождествлять меня с моим лирическим героем, потому что, не подумайте, я не сидел до утра возле мангала, слушая Еврипида, конечно, такого, не подумайте, плохого. Древнегреческого трагика лично я знать никак не мог, но одного Еврипида я знал, и поэтому заканчиваю стихотворением «Павел и Еврипид». Оно мне раньше казалось простеньким и примитивным, хотелось посвятить этим двум ребятам-грекам стихотворение. Они, не знаю, как сейчас, но тогда они были регулярными участниками православных ярмарок, и вот так вот мы общались, и есть повод закончить Еврипидом эту передачу, но другим. Ну, при нем еще и Павел был. Павел и Еврипид. Кто-то варится в мире идей, кто-то бьется на ринге без правил, на базаре питают людей Еврипид и задумчивый Павел. Кто-то в космос далекий летит, кто-то вышел на стрёмное дело. Греки Павел и Еврипид варят кофе народу умело. Не бесплатно, конечно, они угощают сувлаки и питой. Но ты в лавочку их загляни, и уйдешь ты счастливый и сытый, и душа моя впредь сохранит прошлой ярмарки славные виды, там, где Павел за стойкой стоит вместе с братом своим Эврипидом. Ну, это, конечно, не конкретная ярмарка, а целый период жизни, наверное, который у меня за спиной. И тоже все это было не ради моего какого-то личного участия в этих мероприятиях, а ради нашей школы. Слава Богу, что она существует, слава Богу, что мы выпускаем детей и стараемся преподать им основу православной веры не только как предмет, но и как мировоззрение, чтобы дети имели опыт участия в богослужениях, опыт чтения Священного Писания, понимания, молитвенной жизни. Очень важно, что у нас есть такая возможность. Напомню, что оказать помощь нашей православной школе во имя святого князя Александра Невского в городе Кинешма можно, найдя наш сайт, забить в поисковик слова «Православная школа Кинешма», на сайте найти раздел «Реквизиты», где представлены полные банковские реквизиты школы, или можно перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59, 960-512-48-59, 960-512-48-59. Благодарю за внимание, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область.
«Духовные основы русской словесности». Цикл бесед и лекций доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова.
Добрый вечер, уважаемые дорогие друзья. Мы с вами продолжаем наш цикл лекций по древнерусской словесности. И сегодня мы с вами рассмотрим и причины немножко того явления, которое называется церковный раскол в истории русской православной церкви. И рассмотрим творчество одного из самых известных, самых ярких представителей старообрядчества, протопопа Аввакума. Обычно вот старообрядцы его Аввакум на библейский старинный манер называют традиционно, скажем так, в светской среде, все-таки привычнее Аввакум Петров. Итак, мы с вами хронологически находимся в середине 17 века. Я напомню, что мы выделяли три таких больших этапа развития мировоззрения, то есть теоцентрическое мировоззрение до конца 15 века, антропоцентрическое с конца 15-го, ну, точнее, можно сказать, с начала 16 века и по 40-е годы 17 века. 17 века начинает развиваться эгоцентрическое мировоззрение. Но вот для 17 века его еще можно назвать аутоцентрическое, то есть еще эго, скажем, не так ярко проявляется, как уже в новое новейшее время, как в 18 веке, где открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездна, я в эту бездну погружен, я, или я памятник возневик нерукотворный, да, или я гений Игорь Сибирянин, то есть вот поэзия, то есть вот уже новую новейшего времени, это четко совершенно прослеживается, я на первом месте. Но вот этот аутоцентризм, о котором я сказал, он присущ переходному периоду, то есть вот 40-х годов 17 века и включая Петровское время, по сути дела, по 30-е годы, то есть по первую треть 18 века, это будет переходный период от Средневековья к литературу нового времени, и, собственно, для этого периода и будет характерен вот этот аутоцентризм. То есть автор себя ставит действительно на первое место, и это мы в житии протопопа Аввакума как раз и увидим. Но еще нет такого якоря, понятно, какое будет уже в литературе нового новейшего времени, особенно в поэзии, которая выражает, как мы знаем, чувства писавшего, ну и мысли, естественно. Понятно, что особенно в лирике внутреннее самосознание автора выходит на первое место. Так вот, вот эти вот 40-е годы 17 века, которые характеризуются уже таким проявлением мирского начала или обмерщения самосознания, обмерщения мировоззрения и восприятия многих явлений уже не через призму Библии, о том, чем мы говорили раньше, и не через призму учений святых отцов, а уже под давлением рацио, то есть рационального начала, происходит осмысление действительности. Что послужило еще таким немаловажным толчком в это время? Конечно же, смутное время, прекращение династии Рюриковичей и то, что вот за 10 лет смутного времени, как мы с вами знаем, появилось не менее 10 самозванцев в России. И что, опять же таки, немаловажно, то, что впервые в 1613 году избирают всем народом царя. То есть, смотрите, если до этого, собственно, верховная власть в России принадлежала одной династии Рюриковичей, то теперь, по окончании смутного времени, в 1613 году, избирают юного царя, уже из рода Романовых, Михаила Федоровича, и уже начинается новая династия. И вот эта вот выборность, она в какой-то степени пошатнула и представление о царской власти, почему появляются самозванцы. То есть, если династия прекратилась, то уже, неважно какого ты рода, но ты можешь быть помазан на царство, но обязательно должно быть помазание на царство, это совершенно очевидный и необходимый процесс, когда монарх уже осмысливается не только избранным всем народом, но я имею в виду начало династии Романовых, но и то, что есть на это изволение Божие. То есть обязательно выстраивается вертикальная связь монарха с Господом. Почему? Потому что миропомазание, чем отличается монарх от всех остальных людей, тем, что он миропомазывается дважды в своей жизни, потому что все остальные только при крещении один раз. Ну и то, что ему усваиваются очень многие, по его власти, очень многие качества. И, я бы сказал, и приближает его уже, не отделяет от светских людей, приближает его к людям церковным. Так он причащается, мы с вами говорили об этом, и по священническому чину в алтаре, и тем самым отличается от остальных мирян. То есть монарх все-таки отличен, у него есть власть судить, он тем самым он исполнитель закона, он тем самым является наместником Бога на земле, поскольку обладает именно вот этой властью судить людей. Это очень важный аспект в осмыслении богоданности уже теперь царской власти. Ну и, как мы будем наблюдать, это уже начиная с Петра I, когда происходит эта узурпация этой власти, и когда уже не будет симфонии властей, то есть будет упразднено патриаршество со смертью 10-го патриарха Андриана в 1700 году, и когда, по сути дела, юридическим главой церкви, об этом много раз говорил, становится сам император. Так вот, мы видим, что очень многие явления зарождаются именно в 40-50-е годы 17 века. То есть вот секуляризация сознания, и когда вот ум заходит за разум, когда религиозное уходит на второй план, а на первое рациональное сознание, собственно, и происходят всякие переосмысления. И переосмысление вот и богоданности царской власти, и переосмысление роли церкви в строительстве государства, и переосмысление церковных канонов. Но самое главное, конечно же, переосмысление роли вообще Русской Православной Церкви в мировом христианстве, в мировом православии. В чем-то повторяется сюжет сейчас, может быть, именно поэтому нужно знать и историю, поскольку тогда Фонарь или Константинопольская Церковь уже не имела ни той силы, ни того влияния, я имею в виду конец 16-го, начало 17-го, весь, по сути дела, 17 век, практически все Отставные патриархи константинопольские были в России, некоторые из них даже претендовали на патриарший престол московский. Так что тогда вот связь была именно такой, зависимость Константинополя от Москвы, особенно материальная, чувствовалась очень сильно. И поэтому охотно довольно-таки константинопольские патриархи сюда приезжали, в том числе и на кормление, как тогда говорили, с тем, чтобы вот разрешалось, ну, конечно, не они сами, а те монахи, которые приезжали вместе с ними, платили милостыню по всей Руси Великой. И, собственно, собирали, пожертвованные были, как всегда, щедрые русской православной церкви, русскими православными, и поэтому они с большими дарами возвращались обратно в Константинополь. Так что, по сути дела, в 17 веке, в середине 17 века русская православная церковь не по своему значению юридическому, а по факту становится первой церковью, потому что ни Константинополь, ни Иерусалим, ни Александрия не имели того влияния, все-таки было всего. Было 5 патриархий, и понятно, что по силе внимания и значению на первое место выходит Русская Православная Церковь. Это совершенно очевидно. Но, то есть она становится лидером. Но лидером вот таким фактическим, но не, скажем, в церковном мире. Почему? Есть две причины, две основные причины. Есть куча, естественно, мелких, но я сейчас обращу внимание на две причины. Первая причина – это то, что, как мы знаем, печатание книг начинается у нас только в 60-е, 70-е годы 16 века. Там было напечатано Евангелие, имею в виду Иоанном Федором, Евангелие, Библия, Апостол, первозначащие, скажем так, книги, букварь. Но это уже для чтения. Но и потом уже начинается естественное издание книг, особенно в начале 17 века, поскольку церквей становится больше, народа становится больше, переписывать не успевают. И тут столкнулись с одной очень большой проблемой. Если сравнивать русские рукописи, по которым печатались эти книги, с теми книгами, которые давно уже печатаются в православной части мира, в том числе и в Константинополе, но теперь уже в Стамбуле, то видны расхождения в требниках, то есть это прежде всего та книга, по которой совершают требы, и освящение, скажем, воды, и освящение дома, и всякие другие требы. И в некоторых молитвах были расхождения. И понятно, что если переписываешь книгу, то ну, эта ошибка один раз будет повторена. Если же печатаешь книгу, то понятно, что теперь уже тираж книг там доходит до 1000 экземпляров, то это будет ошибка, понятно, тысячекратно повторяться. И, соответственно, возникла необходимость в книжной справе. То есть сравнить те книги рукописные, которые имеются у нас, с теми книгами печатными, которые пользуются теперь уже Константинопольская церковь. Но прежде всего, естественно, ориентировались на Константинополь, на греков. Но тут второй момент, о котором я должен заметить. Константинополь несколько раз уходил в унию, потом возвращался. Не все с доверием относились к книгам, которые печатались в Константинополе. Это с одной стороны. С другой стороны, не все книги печатались в Константинополе, а чаще всего они печатались в Италии, поскольку греки бежали из Византии именно в Италию. И, как мы помним, даже Константин XI, когда уже почувствовал, что Константинополь падет, это в мае 1453 года, отправляет караван кораблей, по сути дела, все те корабли, которые у него были, нагружает книгами и отправляет их как раз в Италию. Потому что, понимает, если турки захватят все эти библиотеки, все эти книги, то от греческой культуры ничего не останется, от греческой православной культуры. Поэтому он спасает не свое богатство, а именно книги, то есть вот достояние своего народа, своей цивилизации. Именно поэтому, собственно, в Италии и оказались самые большие книгохранилища греческих книг. Попадают они, в том числе, как вы догадываетесь, и в Ватикан, откуда даже сейчас их трудно добыть. Многие греки образованные получали образование как раз на основании вот тех греческих книг, которые, ну, как, скажем, Максим Грем, который у нас почитается как святой. Он один из таких ученых мужей, ученик даже Савонаролы, греческий монах, приезжает на Русь, зная и кучу языков, и, в общем-то, именно первоначально для книжной справы. Но это еще было в XVI веке. Что касается XVII века. Вот эти две причины. С одной стороны, необходимость книжной справы, то есть поправить русские книги, предназначенные для печати, по греческим образцам. А с другой стороны, недоверие к этим греческим образцам. Две эти главные причины и породят раскол в русском православном обществе. То есть, можно ли доверять вот всем этим изменениям, которые происходят, с одной стороны, а с другой, насколько верны, не поддались ли соблазну греки, которые вот уходили в унию, тем самым католическим веяниям. Ну вот это, как бы так сказать, вот тот фон, на котором происходят все наши события. Итак, когда Романовы уже закрепились на московском троне, вот эта книжная справа, унификация книг, по сути дела, стала одной из важнейших проблем и задач для Романовых. Поэтому по поручению государя к ней привлекли архимандрита Троицы Сергия Лавры. Ну, Троица Сергия Лавра всегда считалась авторитетом на Руси. Так вот, архимандрита Троицы Сергия Лавры Дионисия, человека безупречного, начитанного, знающего и почитаемого в народе. Полтора года, дело, видите, не скорое, он с двумя сотрудниками трудился над исправлением потребника или того самого требника, о котором я говорил. Когда после этой работы, то есть брали несколько вариантов рукописных, они более-менее были одинаковые, но там, естественно, были грамматические ошибки, но самое главное, упор-то делалось на смысловые ошибки, и брали требники печатные греческие и сравнивали их. То есть с греческого нужно было переводить на русский и, соответственно, уже делать изменения. Русский народ, может быть, именно в силу того, что книг было не очень много, рукописных, у простого народа их вообще не было, поэтому все запоминали. То есть память была отменная. Вот вообще у церковных людей память всегда отменная. Почему? Потому что учились читать на псалтире или по псалтире, по часослову, по требнику, в требы все это знали наизусть. И поэтому любое изменение любого слова было чреватым последствием. Так оно, в общем-то, и произошло. Обращу внимание на один только момент. В водосвятной молитве, точнее, из водосвятной молитвы убрали лишнее слово, свидетельствовавшее, что вода освящалась не только Святым Духом, но и огнем. Вот это «и огнем», собственно, два слова, союз, да, и существительное, и огнем нигде в греческих книгах не присутствовало. Ну и поскольку это требой пользовались регулярно, потому что любой водосвятный молебен, да, тут чуть ли не каждый день, поэтому и все знали наизусть, и когда отец Дионисий представил эту работу, исправленный водосвятный молебен и эту молитву, то тут же поднялась буря, пошли доносы, и народная молва, цитирую, «еретики хотят вывести огонь из мира». Ну, русский народ мыслит глобально. Да, то есть под огонь вывести из мира. Поэтому, естественно, несколько раз доходило и до кулаков, но русский народ всегда любит разбираться кулаками. И поэтому, да, тут уже никакие авторитеты не помогут. Я вам сказал, что архимандрит Дионисий был до этого человеком, в общем, безупречным в плане вот, богословском, так сказать, в плане священника, монаха и так далее, с большим авторитетом, а тут, так сказать, авторитет мгновенно рассыпался. И стали его и не утяжать архимандрита Дионисия перед народом, и собрали даже поместный собор по этому поводу, и запретили ему пребывать во священстве. То есть, ну, вот, опять же, такие вот крутые такие разборки. Но в то время как раз вернулся из плена патриарх Филарет, и он-то разобрался во всех этих спорах. Человек он был образованным и, по сути дела, реабилитировал архимандрита Дионисия. Как сказано в его житии, поскольку позднее отец Дионисий будет канонизирован, «от царя прославлен бысть и отпущен великую лавру с честью и дарами». От царя прославлен был. То есть за него заступился в том числе и сам царь. Было это в 1619 году. То есть, понимаете, еще даже не середина века, а только, так сказать, вот его начало, первая попытка этой книжной справы, к чему все это привело. А что же касается вот этого «и огнем», то мы решили запросить восточных патриархов, уточнить не только у греков, так сказать, но и у александрийцев, как они, поскольку там тоже греческие патриархи, как они служат. В требнике оставили пока и огнем с указанием на полях, цитирую, «быть и сему оглаголению до патриаршего указа». То есть на усмотрение священников и до патриаршего указа. В 1625 году приходит грамота от восточных патриархов, в которой было сказано, что выражение «и огнем» изымается из молитвы, потому что вот в других не было. Я показываю один пример всего лишь, но он довольно-таки красноречив. Но, по сути дела, с каждой книгой, в каждой книге находилась там куча таких вот примеров, но он красноречив в каком плане? Когда мы уже переходим вот к богослужению тому, которое было сделано при Никоне, вот я забегаю немножко вперед, то самая главная задача, которую он ставил перед собой, унификация православного служения с тем, чтобы было абсолютно одинаково. Неважно, на каком языке идет служба, на греческом, на церковнославянском или на арабском, но чтобы служба была унифицирована. И то, чтобы службу можно вести, то, что называется, в унисон. Забегая вперед, я могу, ну, я просто говорю о таких вот глобальных задачах, которые ставились вот патриархам Никоном. Так вот, забегая вперед, скажу, что я в этом убедился на Кипре. Там ведь есть и греческая церковь, и есть и Александрийская церковь. То есть и на греческом языке, и на арабском языке. А мы приехали, нас принимал архиепископ Никосии и Кипра. Там у них немножко другая иерархия. Во главе церкви стоит архиепископ, а в него подчинение 24 митрополита. То есть вот не так, как у нас. У нас митрополит выше, чем архиепископ, а там наоборот. Он такой оказал нам довольно-таки теплый прием. И самое главное, что благословил, это была делегация такая научная и духовная, и благословил наших священников сослужить священниками Кипра. И поэтому вот несколько служб было как раз вот с греками. Два было хора, один пел на греческом, второй хор был на церковнославянском. И они пели по очереди. Точно так же и служба была, шла на греческом и параллельно на церковнославянском. Это было удивительно. Вот тогда я осознал вот результаты вот этих усилий патриарха Никона. Но когда мы переехали в другой город, где была как раз Александрийская церковь, служба была на арабском языке, то это вообще было вдвойне удивительно. Почему? Потому что греческое еще понятно. Сюда, так сказать, греческий близкий, или церковнославянский греческому. Но вот когда вот эта вот параллель на арабском, потом на церковнославянском, на арабском, потом на церковнославянском, это, конечно, было изумительно. Но, тем не менее, она абсолютно была одинакова. Понимаете? Вот только относительно недавно, то есть лет 15 назад, я понял, что патриарх Никон ту задачу, которую ставил перед собой, о том, чтобы, так сказать, русская церковь стала во главе всех остальных церквей, но для этого вот нужно провести было унификацию службы, по сути дела он выполнил. Но теперь возвращаясь обратно, начало 17 века. Последний, напечатанный при патриархе Иосифе Кормчей, читаем. «Возри аще нелепостен еси, обрящеший ли где вправе писанную без всякого порока в церквах святую книгу? Но вем, яко неудобие обрести возможноше». То есть, перевожу, можно ли где-нибудь найти хотя бы одну церковную книгу, в которой не было бы ошибок? Такой, в общем-то, обрести невозможно, потому что, ну, если она переписывается с поколения в поколение, кто-то там, условно говоря, в 12 веке сделал ошибку, то она будет повторяться. Кто-то добавил и в 13 веке, и в 14, понятно, что эти ошибки будут множиться. Старообрядцы с таким особым пиететом относятся, вот, как они говорят, к последнему патриарху, патриарху Иосифу, годы жизни 1692-1652. И он ими почитается, ибо при нем в книгах печатных и сохранены и двуеперстие, и седьми просфория на службе, и хождение посолонь, сейчас против усолонь, посолонь это значит по солнцу, а сейчас вот против солнца. Это имеется в виду крестный ход вокруг храма. Сугубое аллилуйя, начертание Иисус Христос, а не Иисус Христос, ну и вот некоторые другие такие вот нюансы. То есть вот книга, которая были при патриархе Иосифе напечатаны, все это сохранено, и поэтому старообрядцы двух согласий, вот ветковское согласие и гомельской области в Белоруссии, Она еще существует, Большая Старообрядческая община, и где потом мы в 18-19 веке печатались книги, то они печатались в основном вот на основании вот этих старопечатных книг, написанных при патриархе Иосифе. Ну и Белокреницкие тоже, это уже в Молдове, согласие было старообрядческое, это вот те, которые уходили из центра России и оседали на ее окраинах, вот на западных. Ну вот они до сих пор почитают именно староверы, я имею в виду именно эти книги. Алексей Михайлович, как вы помните, в 16 лет, в 45-м году вступает на трон, и вокруг него образуется, можно сказать, два кружка. Западники-бояре, это князья Доевские, князь Львов, Морозов, но духовником юного царя становится благовещенский протопоп Стефан Ванифатьев, и он и вождь столичного духовенства, и друг Ивана Неверова, но и он же станет оплотом старообрядцев в Москве. Задача, которую ставит перед собой Алексей Михайлович, это укрепить идею Москва-Третий Рим. Мы с вами об этом говорили многократно. Идея, которая возникает в начале XVI века, теперь обретает при Романовых особое значение, потому что начинается, по сути дела, переход от Святой Руси к Великой России. Святая Русь – это то, что было в Средневековье по XVI век, а теперь уже начинает формироваться Великая Россия. И, собственно, вот идея Великой России – это уже Петровская идея, уже тоже Романов. То есть, ну вот с Алексея Михайловича эта идея в значительной степени укрепляется. И Москва становится действительно вот тем самым центром, Третьим Римом, христианским Римом. И, соответственно, все не только вот политические государственные деяния, но и церковные, они были направлены именно на это. В том числе, естественно, возникает проблема той самой книжной справы, потому что она тоже ложится в идею или в концепцию Третьего Рима, поскольку католический, греческий, ну, теперь православный, русский, Третий Рим, но если первенство, то оно должно опираться и на службу, то есть и на церковь.
Продолжение беседы доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова о предпосылках церковного раскола и творчестве протопопа Аввакума мы с вами услышим в следующий четверг, примерно в это же время.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаю вас на концерт Романа Демидова «Осенний вечер». Он состоится в пятницу 22 ноября в 19 часов в музее Николая Васильевича Гоголя по адресу Москва, Никитский бульвар, дом 7А. Проезд до станции метро Арбатская. Заказ билетов по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.